Здравствуйте. Сегодня понедельник, 4 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям в России, в Белоруссии и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирования, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода». Отправка нам сообщений – все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. В этом выпуске. 12 человек, в том числе 5 малолетних детей, погибли при попадании российского боевого беспилотника в жилой дом в Одессе. Реакция в Германии на перехват записи разговора немецких военных о возможных поставках Украине дальнобойных ракет типа «Таурус». Никки Хейли выиграла праймерис в Вашингтоне, став первой в истории женщиной, выигравшей первичные выборы республиканцев. Также сегодня.
Хочется, конечно, чтобы был какой-то высший суд по поводу всего, что происходит, но пока руководствуемся российскими законами.
Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила все 3 иска Бориса Надеждина Центральной избирательной комиссии, отказавшей ему в регистрации кандидатом в президенты. В Одессе завершен разбор завалов на месте падения российского боевого беспилотника, разрушившего целый подъезд 9-этажного жилого дома. Погибли 12 человек, среди них 5 детей, самому младшему из которых было всего несколько месяцев. В воскресенье в Одессе было объявлено днем траура. Репортаж с места события.
Жители соседних подъездов и домов бросились на помощь спасателям разбирать завалы и искать выживших людей. Специалисты привлекли кинологов.
Возьми мешок!
Все выходные возле дома дежурили родные тех, кто не отвечал на звонки после прилета дрона «Камикадзе». Люди до последнего надеялись на чудо. На втором этаже у Андрея жила родная сестра с мужем и 2 детьми. Младшему Тимофею всего несколько месяцев.
Они спали.
Спальни были. Муж Анюты выжил. Он в правее комнате пошел малую укачивать, потому что были взрывы. Он пошел ее успокаивать. И это его, в принципе, и спасло. Угловая часть дома, ее больше нет. Она спала, я даже не знаю, чи проснулась вона, чи вспила проснуться. А я не разумею, як. НАТОвский он там, да, десант сидит, чи шо?
В субботу вечером спасатели нашли под завалами тела Анны и 3-месячного Тимофея. Позже достали еще погибших – маму в обнимку с новорожденным, семью с 3 детьми, пожилых людей. Среди погибших – 3-летний Марк с папой, мама Анастасия в реанимации. За ее жизнь еще одной пострадавшей борются медики.
Обе тяжелые, с тяжелой сочетанной травмой. Это тяжелое сотрясение головного мозга и скелетная травма. Скелетная – это переломы, множественные переломы костей, бедра, голени, раны обширные и перелом костей таза. Это очень тяжелая травма. Состояние их тяжелое.
Всего ранения получили около 10 человек. Среди них один ребенок и беременная женщина. Ее отпустили на амбулаторное лечение. Как подсчитали местные власти, взрывом уничтожены 18 квартир, еще 36 повреждены. Взрывная сила дрона «Камикадзе» могла быть больше, чем обычно, что и привело к разрушению части подъезда. На удар по одесской многоэтажке отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что жизни людей можно было бы спасти, если бы у страны было обещанное оружие.
В мире достаточно систем ПВО, систем защиты от шахедов и ракет, и затягивание поставок оружия для Украины, систем ПВО для защиты наших людей, к несчастью, приводит к таким потерям. К тому, что число детей, чьи жизни забирает Россия, постоянно растет.
Все выходные люди приносили к разрушенному подъезду цветы, свечи и детские игрушки. В воскресенье в Одессе был объявлен днем траура.
Репортаж из Одессы, подготовленный корреспондентами телеканала «Настоящее время». А в субботу в Красногвардейском районе в Петербурге беспилотник врезался в жилой дом, после чего возник пожар, были повреждены несколько квартир, жертв нет, не менее 100 человек пришлось эвакуировать, 6 человек обратились за медицинской помощью. Местные власти назвали инцидент чрезвычайным происшествием. Губернатор Петербурга Беглов обещал усилить объем контролирующих мероприятий. мероприятий. Время свободы. Посол Германии в России Александр Ландсдорф опроверг сообщение о том, что его вызывали в МИД России в связи со скандалом из-за опубликованной прослушки разговора немецких высокопоставленных военных. В интервью агентству ДПА Ландсдорф сказал, что это было приглашение к разговору о различных темах двусторонних российско-германских отношений и что встреча планировалась заранее. В пятницу 1 марта главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симоньян выложила в сеть запись аудиоконференции высокопоставленных офицеров Бундесвера. Предположительно, генерал Инга Герхардс обсуждал с тремя своими коллегами технические возможности поставки и программирования дальнобойных крылатых ракет «Таурус» для Украины. При этом в качестве возможной цели упоминался Крымский мост, а также склады боеприпасов российской армии. Подлинность этой записи пока окончательно не доказана. Вот что сказал о ней сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Мы в последнее время стали свидетелями фактов, которые вскрылись в противостоянии канцлера Шольца с Бундесвером, о каких-то хитрых замыслах Бундесвера, которые вот стали явными из-за опубликования этой аудиозаписи. О том, как тщательно они готовят атаку на Крымский мост, на другие объекты, прежде всего склады с боеприпасами. И главное, как при этом хотят обязательно всех обмануть, чтобы подумали не на них, а на американцев, британцев, поскольку они и так уже там находятся. Ну, это вообще кричащее саморазоблачение. Того же уровня, вот только в военной области, это такое же саморазоблачение, как в области политической было признание Меркель, Оланды и Порошенко, что никто не собирался Минские договоренности выполнять.
Это был глава МИД России Сергей Лавров. Скандал, связанный с публикацией телефонного разговора высокопоставленных представителей армии ФРГ, прокомментировал вчера министр обороны Германии Борис Писториус. Он заявил, что дата публикации разговора, предположительно состоявшегося 19 февраля, была выбрана явно не случайно, а цель публикации – внести раскол в ряды союзников Украины. Вот фрагмент этого заявления.
Произошедшее – это гораздо больше, чем просто перехват и публикация разговора. Это часть информационной войны, которую ведет Путин. Это гибридная дезинформационная атака. Речь идет о попытке разделить. Речь идет о попытке подорвать наше единство.
Говорил министр обороны Германии Борис Писториус. О возможных последствиях этого скандала в Германии я попросил рассказать нашего корреспондента в Берлине Анну Розе. Анна, министр обороны ФРГ Борис Писториус комментирует вот этот перехват, говорил, что речь идет о гибридном нападении в целях дезинформации. Что он имел в виду?
Он имел в виду как раз то, что Россия ведет войну всеми способами, в том числе и информационную войну, и войну, естественно, на поле боя. Он тем самым решил переложить, так сказать, ответственность на Россию, чтобы отвести ее в то же самое время от себя, что вполне понятно. Он министр обороны Германии, и в его поле ответственности входит также шпионаж и отражение вражеского шпионажа. Естественно, это прежде всего ударило по нему, но чтобы себя защитить, он сразу же в своем заявлении сказал, что последствий никаких не будет, имея в виду, естественно, прежде всего и себя, но и также главнокомандующего ВВС Инга Герхардса, которого записали, опять же, российские шпионы, прослушав этот разговор. Проблемы будут, наверное, все-таки для главнокомандующего ВВС такие, что его планируют сейчас на высокий пост переместить в НАТО в этом году. Я думаю, что этого не произойдет. Быть может, и российская сторона знала об этом и нацеленно опубликовала этот разговор именно для того, чтобы навредить главнокомандующему ВВС. Довольно-таки успешному, хорошему и, в общем-то, у всех пользующимся хорошей репутацией генералу. Главнокомандующий вооруженными силами Германии уже заявил, что с его стороны, естественно, будет расследование. А если будет расследование, конечно же, будут и последствия. И, возможно, последствия для главнокомандующего ВВС.
А насколько эта история бьет по федеральному канцлеру Олафу Шольцу? В разговоре обсуждается возможность ударов по целям в России на оккупированных территориях Украины с помощью ракет «Таурус», но известно, что Шольц публично возможность поставок «Таурус» для украинской армии отрицал. Вот для него насколько это серьезный удар?
Эксперты и журналисты исходят из того, что это еще более усложнит позицию Шольца в вопросе поставок «Таурус» Украине. Для Шольца, естественно, будет сложно сейчас отстаивать, опять же, позицию, что невозможно поставлять ракеты, поскольку необходимо будет, чтобы либо военные в Германии программировали их, либо отсылать военных на территорию Украины. И ХДС, как оппозиционная партия в Бундестаге, уже упомянула, что, в принципе, Шольц является риском для безопасности Германии. Также Радио Свобода сказал политик Родерих Кизеветтер от ХДС, который занимается на способности Германии и в Бундестаге также является членом оборонного комитета. Однако российская пропаганда здесь тоже перегнула палку, естественно, потому что на самом деле офицеры обсуждали не явное нападение вот сейчас на Крымский мост, а просто обсуждали технические возможности обучения и ракет. В общем-то, это был разговор, который не раскрывал особых тайн, особых секретности, которые нельзя было проводить по такой платформе, как Webex. Дело в том, что, в принципе, и все говорят об этом, то, что обсуждали офицеры, более-менее было уже известно. И поскольку, как датирует российская сторона, разговор был перехвачен 19 февраля, вполне естественно, что военные обсуждают эту ситуацию перед тем, как Шольц, канцлер ФРГ, выйдет с заявлением. И, естественно, они обсуждают все технические подробности. И, естественно, они проигрывают все ситуации. Так делают все всегда. И большой проблемы в том, что они обсуждают это именно здесь и сейчас, нет. Писториус также предупредил заранее в своем заявлении о том, что российская сторона нацелена на раскол внутри правительства ФРГ и на раскол внутри Бундестага. Естественно, он понимал, что пойдут дебаты и что необходимо будет предотвратить вот этот политический раскол внутри правительства ФРГ. Однако я не думаю, что может удержать оппозиционную партию ХДС от критики Шольца. И, естественно, эта критика последовала. Естественно, сейчас Шольцу меняется вину, что он поставляет ракеты Украине, что есть возможности обучать украинских военных, есть возможности программировать эти ракеты на территории Украины самими украинцами. Но, в принципе, все это не относится к России, потому что для России поставки «Таурус» так или иначе были бы неблагоприятным исходом ситуации. Поэтому публикация этого разговора, она приведет к обратному результату, а именно, быть может, к тому, что оппозиция все-таки надавит на Шольца, и Шольц будет вынужден дать свое согласие на поставки «Таурус». Вот это, в принципе, одна из сторон этого скандала. И вторая, тоже, на мой взгляд, очень важная сторона, то есть последствия, которые, в принципе, довольно-таки важно для политического ландшафта Германии, это то, что Писториус теперь явно не сможет претендовать на пост канцлера. Я уже раньше писала и говорила, и высказывала сомнения, что это возможно. Но теперь это стало ясно. После такого скандала никто не будет его предлагать как возможного кандидата на замену Шольца.
Моей собеседницей была корреспондент Радио Свобода в Берлине Анна Розе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 4 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. По данным проекта «Белый счетчик», в пятницу церемонию прощания с Алексеем Навальным посетили не менее 16,5 тысяч человек. При этом в субботу и в воскресенье поток желающих отдать дань памяти и возложить цветы к могиле Навального на Борисовском кладбище в Москве не иссякал с утра до вечера. Уже после закрытия кладбища некоторые пришедшие бросали цветы через забор. Холм из цветов на могиле Навального – по высоте превышает сейчас человеческий рост. Тем не менее, комментировать такое большое количество желающих проститься с Навальным в Кремле опять не стали. Один из эпизодов во время похорон Навального привлек широкое общественное внимание. Речь идет о выступлении у могилы Алексея Навального матери Юлии Навальной Аллы Владимировны Абросимовой, которая даже в этот момент была вынуждена обратиться к средствам массовой информации, распространяющим ложь об отношениях ее дочери с матерью Навального Людмилой Ивановной. Прокремлевские интернет-каналы всю последнюю неделю распространяли фейковое обращение Людмилы Навальной к Юлии Навальной, в котором она обвиняла вдову Алексея Навального в неверности мужу, в желании извлечь для себя выгоду из его смерти, в попытке присвоить себе собственность семьи Навального. То, что эта подделка, уже полностью доказана. А вот что во время похорон сказала Алла Абросимова.
И я хочу сказать, господа из СМИ, прекратите писать всякие небылицы. Потому что две прекрасные, мужественные, сильные женщины, это Людмила Ивановна, мама Алексея, и Юля, они все время были вместе, они все время были на связи. Это действительно очень мужественная женщина, которая бесконечно его любила. Мне Юля сегодня 10 раз позвонила. Ты ему прямо скажи, что я его люблю безмерно, хотя ты можешь не говорить, потому что он об этом прекрасно знает.
После похорон Навального обсуждалось и отсутствие на них лидера Российской демократической партии «Яблоко» Григория Явлинского. Явлинский 1 марта был на других похоронах, похоронах бывшего советского премьера Николая Рыжкова, с которым в свое время проработал несколько лет. А вот что Григорий Явлинский сказал вчера во время эфира канала «Живой гвоздь» в разговоре с Алексеем Венедиктовым и Сергеем Бунтманом.
То, что произошло, и вот то, как это все происходило в Москве, привело меня к тому, что после похорон Рыжкова я поехал в храм, в который я обычно хожу. Это храм Иоанна Воина в центре Москвы. Да, на Якиманке. И там поклонился его памяти и Саркауш заказал. Я там прямо написал Алексея и в скобках, хотя это там не надо писать, Навального.
То, что некоторых спрашивают.
Да, и я специально написал это. «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Алексея, и прости ему прегрешения, вольные и невольные, и даруй ему Царство Небесное». Вот что я считал самым главным.
Говорил лидер Российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Напомню, что это фрагмент эфира канала «Живой гвоздь». Вы слушаете «Время свободы». Дело бывшей главы уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой по требованию прокуратуры направлено 6-м кассационным судом на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд Башкортостана. Ранее представители государственного обвинения посчитали приговор суда, назначившего Чанышевой 7,5 лет лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества, слишком мягким и потребовали ужесточить ей наказание до 10 лет колонии. Адвокат Лилии Чанышевой Сергей Макаренко подтвердил, что прокуратура, скорее всего, добивается ужесточения приговора его подзащитной.
Я думаю, что не в связи с нарушениями они отменили, а, скорее всего, по кассационному представлению прокурора в связи с якобы чрезмерной мягкостью назначенного наказания Чанышевой. Видимо, есть намерение увеличить срок наказания, размер. Это мое предположение. А там видно будет, будем бороться, защищать дальше.
Говорил адвокат бывшей главы уфимского штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой Сергей Макаренко. Время свободы. На прошлой неделе я уделил сравнительно немного внимания посланию Владимира Путина Федеральному собранию, которое установило рекорд по продолжительности, но состояло в основном из предвыборных обещаний кандидата-самовыдвиженца Путина перед голосованием на президентских выборах 17 марта. Как я тогда упомянул, за время выступления Путин наобещал много всего, но, как выяснилось, в сумме эти обещания были гораздо скромнее, чем перед прошлыми президентскими выборами. Слово нашему экономическому обозревателю Максиму Бланту.
Традиционная предвыборная раздача пирожков в этом году была куда как скромнее, чем 6 лет назад –
в 2018 году он торжественно запустил дюжину нацпроектов общим бюджетом 26 триллионов рублей. Сейчас же нацпроектов всего 4, а все обещания, которые надавал Путин за 2 часа своего обращения к Федеральному собранию, не перевалили даже за 10 триллионов. Это при том, что бюджет в расходной части 6 лет назад был в 2 с лишним раза меньше, чем сейчас. Тогда 16 триллионов, сейчас больше 36. Да и рублю 2024 года далеко до рубля 2018. Но только и тех без малого 10 триллионов, которые Путин обещал потратить на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, это почти половина обещанного, строительство, ремонт и благоустройство больниц, университетских кампусов, а заодно и повышение рождаемости, продолжительности жизни. Так вот, этих без малого 10 триллионов взять тоже неоткуда. Впрочем, как раз с этой задачей Минфин за последние 2 года справляться научился. Причем мастерски. Вроде нет денег и взять неоткуда, а оборонные предприятия свои миллиарды с триллионами получают исправно. Так что в источнике социальных и прочих дополнительных расходов сомневаться не приходится. Напечатать и раздать беспроигрышные рецепты еще с 90-х. Или все-таки проигрышный, раз уж речь зашла о 90-х с их гиперинфляцией. Так что Банку России и его главе Эльвире Набиуллиной, которая персонально отвечает за российскую инфляцию, не позавидуешь. Одним повышением ставок проблему решить, похоже, уже не получится. Поэтому приходится изворачиваться и придумывать способы лишить граждан возможности тратить больше, чем нужно государству. Как этого добиться? Очень просто. Сначала надо долго пугать нищей старостью. Чиновники финансово-экономического блока за последние 6 лет все уши прожужжали о том, что копить на пенсию надо самому. Иначе, ну, дальше каждый может дать волю воображению. И вот теперь Путин анонсирует появление в России безотзывных сберегательных сертификатов.
При этом считаю необходимым запустить новый инструмент. Сберегательный, так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок более 3 лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход. И, конечно, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2 800 000 рублей, то есть в 2 раза больше, чем по обычным депозитам в банках.
Деньги даешь банку или государству обратно, получить с процентами можно не раньше, чем через 3 года. А если новый финансовый инструмент у населения должного энтузиазма не вызовет, можно будет потом, ну, после выборов, сделать его добровольно принудительным. Ну, как в советские времена. Хочешь, не хочешь, а часть зарплаты на облигации выигрышного займа отдай.
Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. А выдвинутый кандидатом в президенты партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин сегодня сообщил, что апелляционная коллегия Верховного суда отклонила все 3 его иска к Центральной избирательной комиссии, которая отказалась регистрировать его кандидатом, признав недостоверной значительную часть подписей, собранных в поддержку Надеждина. Теперь Надеждин намерен идти в Конституционный суд.
Ну что, мы прошли очередной уровень российской судебной системы, то есть по всем 3 нашим искам, включая иск об отказе сегодняшней, апелляционная коллегия нам отказала. Но мы идем дальше. Мы теперь пишем надзорную жалобу в Президиум Верховного Суда, а там уже рукой подать до Конституционного Суда. Хочется, конечно, чтобы был какой-то высший суд по поводу всего, что происходит, но пока руководствуемся российскими законами.
Говорил российский политик Борис Надеждин. А в президентской предвыборной кампании в США случилось довольно знаменательное событие. Впервые на праймерис республиканцев победу одержала женщина. В столице США, в Вашингтоне, первое место заняла бывший губернатор штата Южная Каролина Ники Хейли. Это, кстати, ее первая победа в ходе нынешних праймерис республиканцев. Мой собеседник, ведущий канала «Кокус и праймери» в социальной сети X, обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников. Валентин, мы с вами уже несколько раз обсуждали, почему Ники Хейли продолжает бороться за номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии. И вот она впервые выигрывает праймерис, причем выигрывает с довольно большим отрывом. Меняет ли это что-то вот в той ситуации, которую мы с вами обсуждали, ну, скажем, неделю назад?
Я не думаю, Андрей, честно сказать, я думаю, что это утешительный приз, и это историческое событие в том смысле, что Ники Хейли стала первой женщиной, которая когда-либо выиграла праймерис среди республиканцев. Меняет ли это что-то в целом? Это представить себе трудно. Скорее всего, через 2 дня, завтра в Америке вот этот так называемый супервторник, будет сразу множество крупных праймериз во многих штатах, и с высокой долей вероятности после этого Хейли выйдет из гонки, потому что она, скорее всего, все проиграет их, и, насколько я понимаю, уже начинают уходить от нее спонсоры. То, что произошло в Вашингтоне, в округе Колумбия, напомню, это такое как бы отдельное специальное образование, федеральный округ, где располагается правительство, он традиционно голосует за демократов. Это не значит, что за Хейли голосовали демократы, там есть, конечно, республиканская партия. Можно сказать, более-менее уверенно, что в округе Колумбия выше уровень образования, а мы видели, что Хейли лучше выступает среди избирателей с высшим уровнем образования. Трамп, наоборот, среди тех, у кого ниже уровень образования. Но, кроме этого, вряд ли можно сказать, что это какой-то знак для Хейли, что у нее есть какие-то новые надежды.
Ну, Трамп отнесся к поражению, судя по всему, довольно спокойно, но при этом он назвал Вашингтон, ну, вот округ Колумбия, столицу США, болотом. Это что, какая-то обида или просто невоспитанность?
Подождите. Болото – это один из символов его кампании, еще начиная с 2016 года. Он движение МАГА, сделать Америку великой, снова великой. Трамп, как популист, он говорит, что он пришел со стороны, чтобы осушить болото, Вашингтоновское болото, где элиты погрязли в каких-то своих делах и забыли его об остальной Америке. Это стандартная популистская риторика, и тут мы не видим ничего нового вообще. Естественно, ничего другого он сказать и не мог. И несмотря даже на то, что он сам был олицетворением этого болота в Белом доме в течение 4 лет, он не оставил эту риторику и продолжает делать вид, что он как бы аутсайдер, и он приносит что-то новое в Вашингтон, по крайней мере, его сторонники свято в это верят.
Победу Ники Хейли на праймерис республиканцев в Вашингтоне мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода» Валентином Барышниковым. Вы слушали информационный дайджест «Время Свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время Свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».